Глава третья. Сначала Артемию хотелось, чтобы отъезд к месту назначения задержался хотя бы на неделю, до торжественного выпуска военных академий, на котором, как всегда по традиции, должен был присутствовать Сталин. Но миновал и этот долгожданный день, и еще пять дней, и еще пять. Неопределенность предотъездной жизни стала уже тягостной, когда, наконец, их вызвали в наркомат обороны. Вечером того же дня Артемьев уже получал в воинской кассе Северного вокзала плацкарты на отходивший завтра курьерский поезд «Москва-Владивосток». Позвонив с вокзала Бондарчуку и Санаеву, что плацкарты у него на руках, он вышел через Орликов переулок на Садовую и, не спеша, пошел по направлению к дому. Он знал, что мать, как всегда, вернется с завода поздно, а Маша, непременно желавшая его проводить, и один раз уже упросившая отсрочить ей начало путевки, только вчера, наконец, уехала в санаторий. Шагая по Садовому кольцу, Артемьев твердо знал, что ему некуда торопиться и некуда заходить, кроме одного дома. Но и в этот дом ему было заходить незачем. Тем не менее, несмотря на эту здравую мысль, он через полчаса оказался на Сретенке, у дома, где жила Надя. В колебании, простояв у подъезда, он решил, что это даже к лучшему — подняться, сказать, что он едет, и навсегда проститься, не оставляя себе никаких лазеек в прошлое. Но, если быть до конца честным с самим собой, его просто-напросто все еще тянуло к этой женщине. Уже поднявшись на третий этаж и стоя перед дверью Надиной квартиры, он спросил себя: «Ну, а что будет, если она в ответ на твои слова об отъезде вдруг против всех ожиданий решит все бросить и ехать вслед за тобой? Решит с тем мгновенным безрасчетным порывом, какие у нее бывали и раньше, правда, не по таким важным поводам». «Не может быть», — нажимая на звонок, вслух сказал он, так и не ответив себе, что он сделает, если это невозможное все же случится. Надя была дома и сама открыла дверь. То, что он пришел не только неожиданно, но и не вовремя, Артемьев почувствовал лишь в первую секунду, когда Надя еще не овладела своим лицом. На нем мелькнуло странно ожесточенное и в то же время испуганное выражение. Такое, как будто она хотела захлопнуть дверь. Но уже в следующую секунду она улыбнулась и заговорила домашним тоном, очень шедшим к надетому на нее передничку и закатанным рукавам блузки. «Здравствуй, Павлик. Очень рада тебя видеть», — сказала Надя. «Ты совсем пропал в своей академии. Дай я тебя поцелую в щеку. Сам закрой замок, а то я и так уже измазала его маслом. Хозяйничаю, пеку пирожки. Мама отсутствует, а у меня гости. Проходи прямо в столовую, знакомься». Она поспешно повернулась и исчезла в кухне. Зная Надю, Артемьев заранее был убежден, что после истории с письмами она встретит его как можно ровнее и ласковее, чтобы подчеркнуть этим, насколько он был груб с нею в прошлый раз. Но сейчас в ее ласковом тоне была какая-то задевшая его ухо чрезмерность. Он снял фуражку, причесался перед зеркалом и подошел к двери в столовую. Он ожидал услышать там шум голосов и даже на секунду задержался, подумав, что, может быть, лучше прямо пройти в кухню, проститься там с Надей и исчезнуть. Но за дверью было тихо. Он отворил дверь и вошел. В хорошо знакомой ему столовой с красивым, но слишком громоздким для этой комнаты старым буфетом красного дерева и обеденным столом сидели не гости, а всего один гость — летчик, быстро обернувшийся и с нескрываемым любопытством посмотревший на Артемьева. Артемьев сообразил, что Надя говорила в коридоре достаточно громко, для того чтобы гость слышал каждое ее слово. И тот теперь сидел и с интересом ждал, когда в комнату войдет неизвестный ему Павлик, который долго пропадал и которого хозяйка после разлуки сочла нужным поцеловать в щеку. Стол был накрыт на двоих. На нем стоял хрусталь, у обоих приборов лежали жестко накрахмаленные салфетки, согнутые гармошкой и засунуты в серебряные кольца. Очевидно, Надя старалась вовсю. Артемьев неожиданно для себя ужасно озлился разом на все. На крахмальные салфетки, на хрусталь, на гостя, на Надю. А больше всего на самого себя. Ему захотелось немедленно наозорничать. Выпить и съесть все приготовленное, пересидеть гостя, вывести из терпения Надю, словом, сделать все как раз противоположное тому, что от него, наверное, ждут и Надя, и ее гость, и эта столовая с крахмальными салфетками и хрусталем. «Хорошо же», — подумал он, со злостью вспомнив Надин звонкий поцелуй в щеку. «Я буду, очевидно, представлен здесь, как свой человек в доме, друг детских игр, которого хозяйка со школьных лет посвящает свои сердечные тайны. Будь по-твоему. Но не ищи на моем лице печати страдания. Я не доставлю тебе этой радости». И Артемьев с удовольствием услышал свой собственный спокойный и веселый голос. «Здравия желаю, товарищ полковник. Хозяйка приказала знакомиться. Артемьев». «Козырев», поднимаясь ему навстречу, сказал гость. Теперь Артемьев мог хорошо разглядеть его. Это был низенький крепыш с густыми курчавыми волосами и тремя орденами на широкой груди. Так вот, кто, оказывается, ее новый знакомый, побывавший в далеких краях, о котором она как-то раз небрежно мельком упомянула. «Пожалуй, он даже чуть-чуть пониже ее», — подумал Артемьев, с внутренней усмешкой вспомнив, как Надя любила говорить, что мужчины маленького роста для нее вообще не существуют. Он крепко, как всегда всем людям, пожал Козыреву руку, с удовольствием продолжая чувствовать в себе растущее спокойствие. «Курите?» — спросил Козырев, чтобы что-нибудь сказать, и протянул Артемьеву папиросы. «Нет, спасибо, не приучен». Не зная, о чем говорить с Артемьевым, и от этого не совсем ловко чувствуя себя, полковник прохаживался по комнате, усердно затягиваясь папироской и хмуря брови. Но как только в дверях появилась Надя, все лицо его самозабвенно просияло и словно потянулось ей навстречу. «Любит», — подумал Артемьев, впервые отчужденно издалека рассматривая Надю, ее высокую, полнеющую статную фигуру, ее красивое лицо с большими серыми, чуть-чуть на выкате глазами и капризным ртом. «Познакомились?» — спрашивала между тем Надя, присев на корточки у буфета и доставая оттуда тарелки для Артемьева. «Ага», — сказал Артемьев. Надя мгновенно повернулась к нему. Интонация голоса чем-то, она сама еще не могла понять чем, поразила ее. «Познакомились», — подтвердил Козырев, продолжая сиять улыбкой навстречу Наде. А Надя уже стояла за спиной Артемьева и, наклонясь через его плечо, расставляла перед ним тарелки. «Ну, подвинься же, медведь этакий, видишь, я не дотянусь», — говорила Надя тем же тоном, каким она начала разговаривать с ним еще в дверях. «А рюмки сам возьми, вон они в буфете, ты же свой человек». «Ну вот, свой человек уже есть», — подумал Артемьев, и непроизвольно, словно он собирался считать по пальцам все свои осуществившиеся предположения, загнул мизинец левой руки. «За рюмками я послан для того», — подумал он, доставая рюмки и стоя спиной к Наде и Козыреву, «чтобы она могла тем временем пожать плечами и беспомощно улыбнуться с выражением лица означающим. Ну как я могла не пригласить его к столу, раз уж он пришел?» Он вернулся с набором рюмок в руках. «Наливай. Мы уже налили», — сказала Надя. «Тебе повезло». «Петр Сергеевич уже давно здесь и голоден, как волк. Но я его уговорила подождать, не садиться за стол, пока я не поджарю пирожки к бульону, чтобы потом уже больше не отрываться». «Ваше здоровье», — сказал Артемьев и чокнулся с Козыревым. Потом он повернулся к Наде и чокнулся с ней. «Ты знаешь, я не пила ни капли с тех пор, как была у тебя, не в тот последний раз, а еще в марте», — сказала Надя, отпив полрюмки водки. «Как она торопится сказать все сама», — подумал Артемьев, — «забежать вперед, чтобы не сказал чего-нибудь я». «Мы большие друзья с Павликом, повернулась Надя к Кузреву. «С первого класса школы. Страшно сказать. 19 лет». Артемьев, на этот раз уже мысленно, загнул второй палец. «Что ты улыбаешься?» — спросила Надя, и в ее голосе проскользнула нотка тревоги. Он, действительно, даже не заметив этого, улыбнулся собственным мыслям. «Вспоминаю детство», — сказал он. «Да, ты живой свидетель тому, что мне 27», — сказала Надя. «Я не убавляю и никогда не буду убавлять себе года». Это она сказала Козыреву. «Вам в этом нет нужды», — сказал Козырев, влюбленно глядя на нее. «А и придет нужда, так все равно не стану», — ответила она. «Я и губ не мажу, и не понимаю, зачем это делают. Вообще я ценю в жизни только настоящее, неподдельное, неподдельную дружбу, неподдельную любовь». «Решила выйти за него замуж», — подумал Артемьев, чокаясь с Козыревым, и кожей чувствуя, как в эту секунду Надя взглядом наскоро, тревожно обыскивает его лицо. Мужчины выпили по нескольку рюмок водки, попробовали и похвалили все закуски, стоявшие на столе. Надя почти не пила. Полрюмки водки вначале, а потом только пригубливала все один и тот же, продолжавший оставаться полным, бокал вина. Это была новость. «Замуж, замуж», — снова подумал Артемьев. «Совсем не пьете, Надежда Алексеевна», — сказал Козырев. «Неужели вы всегда так?» Надя быстро посмотрела на Артемьева и снова бросилась навстречу опасности. «Ах, Петр Сергеевич, не хочется признаваться, но ведь я грешница, Павлик знает. Иногда и две, и даже три рюмки вдруг выпью, особенно если очень весело или очень грустно. В отца. Он у меня был могучий человек и любил выпить. Я только последние 2 месяца стала такой трезвенницей. Просто как-то в голову не приходит». Последние 2 месяца она проговорила с нажимом. Очевидно, это был срок их знакомства с Козыревым. Артемьев посмотрел на Козырева. Тот сидел откровенно счастливый, доверчивый, притихший. Встретив взгляд Артемьева, он открыто улыбнулся. Он был рад, что все так хорошо, что Артемьев — школьный товарищ Нади и больше ничего. Как ни странно, он, кажется, верил в это. «Павлик, пойдем на кухню, возьмем пирожки и бульон, а то я их сразу не донесу», — сказала Надя. Она тоже видела лицо Козырева и понимала, что сейчас уже может спокойно потянуть Артемьева за руку из комнаты и на минуту остаться с ним наедине. Она и в самом деле хотела выйти замуж за Козырева и даже твердо решила это сделать. С трудом взяв себя в руки, когда появился Артемьев, она в душе все время волновалась, чувствуя свою зависимость от того, как он поведет себя в каждую следующую минуту. Сейчас она желала только одного — чтобы скорее кончился этот обед, и мужчины сразу и вместе уехали. Для того, чтобы вынудить Артемьева сделать это, она решила заставить его пойти с собой в кухню. Она заранее придумала, что скажет ему. Сейчас она просит его только об одном — чтобы он поскорее уехал вместе с Козыревым. А завтра она сама придет к нему, и они, может быть, в последний раз в жизни поговорят вдвоем о том, что было, и о том, что будет или чего не будет. То, что мужчины в этом случае уедут вдвоем, ее тоже тревожило, хотя, зная Артемьева, она была почти уверена, что он из гордости не поддержит разговора, даже если Козырев что-нибудь спросит о ней. Но все-таки Бог знает, о чем они там будут говорить. Однако сделать так, чтобы Артемьев ушел, а Козырев остался, казалось ей еще более опасным. Она боялась окончательно разозлить этим Артемьева. «Ну, пойдем, помоги мне», — повторила Надя, протягивая Артемьеву руку. Но он не двинулся с места. «Нет уж, хозяйка так хозяйка», — сказал он, и, как показалось ей, вызывающе улыбнулся. «Я на кухню не пойду. Не мужское это дело». Это было так неожиданно и так разрушало весь ее простой и прекрасный план, что Надя опешила и остановилась, удивленно глядя на Артемьева. Артемьев тоже смотрел на нее в упор, примерно представляя себе, зачем его зовут, и не собираясь оставаться с ней наедине. Надю выручил выскочивший из-за стола Козырев. Он был окончательно счастлив от того, что Артемьев не захотел выйти вместе с Надей. «А я, хоть и мужчина, но с удовольствием пойду на кухню», — сказал он, «если только вы, Надежда Алексеевна, разрешите вас сопровождать». «Да уж разрешаю. Что с вами сделаешь?» — сказала Надя, вновь обретая выдержку. Оставшись один, Артемьев с облегчением почувствовал, что у него исчезло всякое желание прощаться с Надей, говорить ей те слова, которые еще час назад казались ему необходимыми. В самом деле, какое отношение к ней имеет его отъезд, и какое отношение она имеет к его отъезду? И зачем ей вообще знать, что он уезжает? Надо доесть обед, подняться и уйти вместе с этим Козыревым, который будет проклинать меня за то, что я поднялся слишком рано, потому что Надя, конечно, заставит его уйти вместе со мной. Заставит, несмотря на то, что собирается выйти за него замуж, или, вернее, как раз потому, что собирается. Через минуту Надя и Козырев вернулись. Надя несла блюдо с пирожками, а Козырев — супник с бульоном. За бульоном с пирожками последовали отбивные котлеты и чай. Теперь, встревоженная непонятным для нее поведением Артемьева, Надя вторую половину обеда на всякий случай стремилась все время говорить сама, не давая вставить слово ни Козыреву, ни в особенности Артемьеву. Она говорила о чем и о ком угодно. Сначала она долго говорила о своей матери, у которой такая ужасная профессия зубного врача, что когда она принимает у себя в кабинете больных, то так и ждешь, что за стеной кто-нибудь вскрикнет или зашуршит эта адская машина. И Надя очень похоже и смешно показала, как жужжит бормашина. Потом она заговорила о своей службе. Скучное занятие. У нее не было детей, но, наверное, легче пеленать детей, чем пеленать вечные папки с входящими и исходящими. А если не легче, то уж, конечно, радостней. Кончила вуз и хотела стать инженером, но не стала. Слишком многое помешало. «А что?» — не выдержав, спросил Артемьев, прекрасно знавший, что ей ничто и никто не мешал стать инженером. Но Надя и на этот раз нашлась и смело пошла навстречу опасному вопросу. «Мешало слишком многое во мне самой», — сказала она. «Я, Петр Сергеевич, никогда и ничего не сваливаю на других. Я считаю, что всегда и во всем виновата только я сама». Это был совершенно новый взгляд на вещи. Насколько Артемьев знал Надю, она как раз всегда считала виноватыми в своих несчастьях всех, кроме себя. Наконец, Надя заговорила о своем первом муже. «Вы ведь знаете, Петр Сергеевич, я вам как-то рассказывала, что в студенческие годы была замужем. Эта история испортила жизнь только мне и больше никому. Но даже и в ней считаю виноватой одну себя. Сначала вышла, не подумав, а потом разошлась, вместо того, чтобы до конца нести с ним свой крест в этом Сыктывкаре, куда он уехал». Артемьев заметил, что по счастливому лицу Козырева пробежала тень. Уж не подумывал ли он о том, что может прийти день, когда и он перестанет работать в Москве, и ему через 24 часа придется ехать. И даже не в Сыктывкар, а куда-нибудь гораздо дальше, пограничный авиагородок, которого не отыщешь ни на каких картах. Но тень, пробежавшую по его лицу, заметил не только Артемьев, ее заметила и Надя. «Не поехала с ним не потому, что далеко, а потому, что не любила. Вы меня понимаете, Петр Сергеевич, или вы меня осуждаете?» И Надя заглянула Козыреву в глаза с выражением такого мучительного вопроса. Как будто, если он сейчас скажет, что осуждает ее, она завтра же уедет в этот Сыктывкар. «Конечно, если не любили», — нерешительно сказал Козырев, смущенный вопросом Нади. Артемьев допил чашку чая, аккуратно, как не однажды учила его Надя, сложил салфетку и сунул ее в серебряное кольцо. «Что же», — сказал он, вставая и неторопливо поправляя гимнастерку. «Прощай, Надежда, мне пора». Надя быстро взглянула на него. Он никогда в жизни не называл ее Надеждой, и что-то в его голосе снова не понравилось ей. Она обрадовалась, что кончился этот обед, но то, как он встал и решительно собрался уходить, испугало ее. Артемьев оглянулся на Козырева и по его огорченному лицу понял, Надя уже шепнула ему, что неудобно оставаться и нужно уйти вместе с Артемьевым. «Ну, еще полчаса», — сказала Надя, взглянув на Козырева. «Посидим, поговорим». «Мы с тобой такие старые знакомые», — сказал Артемьев, выходя из-за стола, — «что ты мне уже ничего нового не скажешь, да и я тебе не скажу». И он, улыбаясь, в упор посмотрел на Надю.